14:12 в Москве. Последние новости. Путин надеется, что Медведев возглавит правительство Российской Федерации. Практически Путин предлагает Медведева на пост премьер-министра. И только что Путин согласился баллотироваться на пост президента в 2012 году. Итак, мы имеем смену состава, ченч такой наоборот. Владимир Путин после 2012 года, скорее всего, станет президентом Российской Федерации, а Дмитрий Медведев возглавит правительство Российской Федерации. Об этом сообщают агентства, которые присутствуют на съезде «Единой России» в Москве. Но мы пойдем своим путем, потому что есть учебники истории, есть наши герои. Мы сегодня с Алексеем Кузнецовым будем говорить о Богдане Хмельницком. Это вторая часть, безусловно. У кого-то могут возникнуть аллюзии, мы и о них поговорим. Вот. Но я хочу сказать, что прежде всего я задам вопрос, потому что я разыгрываю замечательный огромный альбом «Морозовый портрет в русской гравюре 18 века». У меня замечательно писали 8 века здесь. Ну, 8-го, Алексей, век. Гравюра 8 века, это сложно. Портрет в русской гравюре 18 века. Видимо, не отошли от приема в честь эхо Москвы. Вот. Издательство «Государственный исторический музей», 2010 год. Огромный том. А еще 5 победителей по СМС. Юрий Трифонов, книга «Старик. Москва. Стрель. 2011 год». Очень сложный вопрос. Реально сложный вопрос. Я сразу так у меня не улетело. Мне потребовалось некое время. Не поиск, но время, чтобы вспомнить. Итак, вопрос. Внимание, вы отвечаете. Отвечайте на СМС плюс 7985-970-45-45 для абонента «Эхо Москвы». Не забывайте подписываться. Чьи загородные владения находились в 19 веке там, где сегодня располагается больница имени Алексеева? Итак, чьи загородные... Очень сложно. Чьи загородные владения находились в 19 веке там, где сейчас располагается больница имени Алексеева? Имени Алексеева. Плюс 7-985-970-45-45. Присылайте свои ответы.
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Эту программу вы можете смотреть с помощью компании «Ситивизор» на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Нет, ребята, все не так, ребята!
Итак, эта программа «Не так». Алексей Кузнецов, историк, наш гость. А мы продолжаем говорить о Богдане Хмельницком, о неканоническом Богдане Хмельницком, да, Алексей?
Да,
и мы дошли до прошлой передачи, до того момента. Я напомню, что это вообще в момент отпуска Сергея Бунтмана мини-серия по истории украинских гетманов. И вот сейчас у нас Богдан Хмельницкий, часть вторая. Он бежит или едет в Запорожскую сечь?
Нет, он едет очень аккуратно, потому что его задача раньше времени не привлечь внимание к этой поездке. Ему это удалось сделать, поскольку за сечью, мы об этом в конце передачи сказали, за сечью очень внимательно наблюдали. Уже несколько лет там были стационарные посты вокруг сечи и наблюдали специально назначенные люди. В частности, вот сегодня и в прошлый раз у нас звучало это имя. Сегодня, я думаю, несколько раз прозвучит специально назначенный комиссар на Украине Адам Кисель, очень интересный человек.
Я напомню, православный магнат.
Более того, он последний православный сенатор в составе польского сената. То есть он такая вот уходящая натура. Раньше-то их было достаточно много. В общем, раньше православие не притеснялось в Речи Посполитой века до 16-го. И Хмельницкому удается усыпить бдительность вот этих вот людей. Он благополучно прибывает на сечь. Собирает вокруг себя небольшую группу людей, это, видимо, несколько десятков человек всего-навсего, и в феврале 48-го, разумеется, года он отправляется на остров Томаковка, это километров на 50 ниже по течению Днепра от знаменитой Хортицы, и после этого в районе Никополя, современного Никополя, его отряд одерживает первую победу, хотя вот в учебниках истории, как вы помните, обычно называется не это событие, как первая победа Хмельницкого, а вот битва при Желтых водах называется, о ней сейчас будет речь. Ну вот, видимо, потому что это была небольшая сравнительно такая стычка, в ходе которой был изгнан полковник, вот, соответственно, верных Польши реестровых казаков Станислав Юрский, а казаки перешли на сторону Хмельницкого реестровые. Вот тут очень интересна мотивировка. Воювать и казакам против казаков, это все одно, что волка марати. То есть все равно, что пахать на волке. В общем, видимо, близко к знаменитому «сколько волка не корми». То есть сколько казака не корми, он все равно убежит к своим. Да? Казак казаку, в любом случае союзник. Вот эта вот формула, она потом будет объяснять, почему реестровые и нереестровые, в общем, практически не будут ссориться во время восстания Хмельницкого. Хотя раньше они ссорились регулярно во время большинства восстаний. Наступал момент, когда происходил раскол. А вот здесь, в общем, раскола не будет. И после этого, да, и в течение всего этого времени идут очень сложные переговоры. Вот наше название «Между молотом и наковальней», у нас кто-то из слушателей даже спросил, вот как, если я правильно помню, вопрос был такой, как я понимаю, пишет слушатель, молот – это Крым, наковальня – это Речь Посполитая, а кто же тогда Москва, кузнец, что ли, да?
Вы знаете, хорошо, смешно.
Нет, смешно действительно, и абсолютно по делу вопрос, но дело в том, что... роли молота, наковальни и кузнеца в течение последующих 15 лет будут меняться неоднократно. Поэтому сказать, что вот, да, вот это молот, это наковальня, а между ними Хмельницкий, будет совершенно неправильно, потому что иногда он будет в одной из этих ролей и его сторонники. И идут переговоры с Крымом, где на троне в это время находится Салям III Гирей.
Хорошо бы еще про ханов сделать.
Ну, вообще, да, было бы очень, да, конечно, про интересно. Да. Про некоторых крымских ханов точно, да, совершенно. Я оговорился, конечно, Ислам III Гирей.
Ислам,
да. Да, Ислам III Гирей. И человек, который вообще не склонен к авантюрам, при нем в Крыму сравнительно спокойно, ну, насколько вообще в Крыму может быть спокойно, он старается делать опору на служилых людей, старается не допускать излишнего всплеска вот таких вот грабительских набегов. Они будут, конечно, но реже и как-то упорядоченнее, что ли, чем при его предшественниках. Но, тем не менее, султан все-таки, извиняюсь, хан, конечно, принимает решение помочь Хмельницкому, но пока сам не является, он появится позже, а он посылает своего, одного из своих подчиненных, Тугайбея.
Помочь в чем, Алексей?
Помочь в его выступлении против поляков. И Тугайбей, который был перекопским мурзой, то есть, ну, скажем так, губернатором области, что ли, можно сказать, с небольшой группой крымских татар, там разные дают источники, от 5 до 11 тысяч человек, для крымцев это небольшая сравнительно группа, они приходят на помощь Хмельницкому, и вот после этого, собственно, и будет одержано совместным крымско-казацким войском вот это первая победа на речке Желтые воды. Сейчас там город Днепропетровской области, который называется Желтые воды.
Желтые воды, да.
Да, а до этого он, по-моему, Желтой речкой был в начале 20 века, если я не ошибаюсь. И там, кстати, по утверждениям моей жены, у которой там прошло детство, потому что ее бабушка до сих пор живет в Желтых водах, по ее утверждению, там памятник Хмельницкому в этом городе больше, чем в Киеве.
По размеру.
По размеру, да. То есть он, видимо, самый большой в Украине из памятников Хмельницкому. Он, я посмотрел на картинки, он не только Хмельницкому, но там три фигуры, но его центральная, конечно. И вот в течение двух недель идет сражение. Оно, конечно, не все две недели продолжается. Просто некоторое время польская армия... Хотя ее даже армией нельзя назвать. У молодого Стефана Потоцкого всего 5000 человек. И это...
А это что? Это пограничная засада?
Ну, это... Нет, это результат вот этого польского гонора, потому что, как пишет Николай Иванович Костомаров, которого я сегодня буду много раз цитировать, у него, на мой взгляд, один из самых блестящих портретов Хмельницкого в жизнеописаниях главнейших деятелей российской истории, он пишет, что это сознательно принятое решение, что нечего против этой сволочи, против этого сброда посылать большой отряд, и тем самым оказывать им честь. То есть это сознательно сделано. И вот этот вот отряд пытается, поняв, что превосходство значительное, а превосходство, видимо, если поляков действительно 5 тысяч, то превосходство где-то 4 к 1. Около 10 тысяч у Хмельницкого, около 10 тысяч у Тугайбея. И, конечно, шансы поляков в этой ситуации ничтожны. Они пытаются, прикрываясь повозками, отступать, но в конечном итоге они попадут в засаду. казаки, которые были большими мастерами, да и крымцы тоже, войны в степи, просто перекопали пути к отступлению, там были выкопаны рвы, и в результате 5 мая была одержана победа решительная, был уничтожен вот этот вот отряд, был смертельно ранен и вскоре скончался сам Потоцкий, и в плен к Хмельницкому попадут два человека, которые сыграют в его дальнейшей жизни достаточно заметный, оставят след. Это Иван Выговский, о котором будет у нас, как мы договаривались, отдельная передача. И это человек, я пока не буду его имени называть, поляк, который, собственно, к посмертной судьбе Хмельницкого будет иметь отношение.
То есть Иван Выговский воевал в войске Потоцкого, да, против Хмельницкого.
Да, он был вполне... Попал в плен. Вполне, да, он был вполне лоялен. Да, он шляхтич, конечно. Он вполне был лоялен, он, потом Выговский, он же будет одним из ближайших сподвижников Хмельницкого в какие-то моменты, можно сказать, его правой рукой, он будет говорить, что он специально сдался в плен, что это, так сказать, было так задумано, но мы сейчас уже, конечно, не узнаем, так ли это было на самом деле. Ну, в результате пленников Хмельницкий отдает Тугайбею в качестве, так сказать, благодарности за помощь.
А Тугайбею зачем? Выкуп получить?
Совершенно очевидно,
что... с пленниками делать?
Скорее всего, выкуп, хотя тут можно представить какие-то другие соображения, но, насколько я помню, вот тот второй человек, который я пока не хочу называть, он около года проведет в плену и будет выкуплен, то есть, видимо, для выкупа. Да. А дальше Хмельницкий движется навстречу основной армии, примерно 20 тысяч человек.
Алексей, извините, ради бога, а что он вообще хочет?
Хмельницкий.
Да.
Судя по его дальнейшим шагам, он хочет договориться с польской короной о широкой автономии Украины, о, ну вот если судить по статьям Сборовского договора, самого успешного для Хмельницкого, он хочет, во-первых, подтверждение всех имевшихся когда-либо казацких привилегий, он хочет увеличение реестра, он хочет изгнать с своей земли большинство польских шляхтичей, всех евреев, о чем мы сейчас, видимо, будем говорить, почему. И таким образом он, видимо, пока не ставит, нет никаких данных, что он ставит вопрос о независимости Украины, но широкой автономии. То есть он начинает это выступление действительно как борец за украинскую автономию. Тут у него, в общем, наверное, по-другому его трактовать трудно. А дальше его очень громкая победа, значительно громче, чем под «Желтыми водами», масштаб другой, это победа под Корсунью, Черкасская область современная, где находилось целиком и полностью все польское коронное войско, все 20 тысяч человек. Тут, может быть, надо объяснить, что... Мы как-то, по-моему, об этом говорили, что у польского короля постоянной армии под ружьем было как раз около 20 тысяч.
Да, говорили, да.
Из них примерно две трети поляки, примерно треть литовцы. Дело в том, что вот только это войско не подчинялось сейму, потому что оно содержалось на 1/4 доходов с королевских земель, и оно находилось в полном распоряжении короля. А вот когда нужно было больше, то требовалось согласие сейма, сейм должен был выделить деньги, тогда объявлялось посполитое рушение, вот это вот дворянское ополчение собиралось, ну и армия могла достигать и 60-80 тысяч человек, а уж если казаки присоединялись, то и того больше. Но это уже нельзя сделать без согласия сейма. А сейм боялся, что если у короля будет в его распоряжении большая постоянная армия, то он может узурпировать власть. Ведь это постоянная боязнь польской шляхты, что на их, ну, даже в основном магнатов, наверное, что на их вольности, на их старые привилегии будет совершено какое-то покушение. Вот поэтому, ну, это еще с римских времен.
А наши пацаны из Москвы в это время... Да, даже удивил, Алексей даже подавился.
Нет, подавился я не по этой причине.
Где Москва-то в этой всей истории? Замятнее.
Дело в том, что это 48-й год. И надо напомнить нашим слушателям, что это очень трудный год для Алексея Михайловича. Во-первых, он еще очень молод. Он буквально пару лет назад как стал царем. Ему в это время всего-навсего 19 лет, он 29-го года. Он себя совершенно не чувствует самостоятельно. Только что отгремел соляной бунт.
Соляной бунт, да.
Алексей Михайлович в результате этого соляного бунта остался без человека, который был его в полном смысле этого слова руководителем. Угу. И выражаясь современным языком, опять-таки, я боюсь параллелей с только что объявленным вами событием, но он был главой правительства фактически при царе, это боярин Морозов, и он, ну, как сказать, как уступка вот требованиям бунта, он был отправлен в ссылку. Если вы помните, по-моему, даже в школьных учебниках у нас есть эта фраза, что Алексей Михайлович его отмолил. Морозова,
да, есть такое.
Потому
есть
что такая его же убить собирались, да, считая его главным виновником всех этих бедствий. То есть сейчас Москве совершенно не до...
Какой-то мелкой замятни там, да?
Да, я даже не уверен, что до того, как Хмельницкий начал писать Алексею Михайловичу, что в Москве сумели правильно оценить масштаб начинающих, да, масштаб этих событий. Потому что Москва вот сейчас собой занимается. И поэтому пока она не участвует, и, собственно, Хмельницкий начнет ее приглашать к этому участию, как мы чуть дальше увидим. И после того, как гибнет вся под Корсунью, гибнет вся коронная армия, вот здесь
что
уже...
были такие ужасные, да?
Практически, да. Либо плен. Нет, дело в том, что гибнет... Ну, не все эти люди погибли. Значительная часть ушла, пленных ушла, видимо, тоже в результате договоренности к татарам.
В Крым.
Да, в Крым для продажи.
Понятно.
Ведь невольничий рынок в Кафе, это нынешняя Феодосия, был одним из самых крупных вообще на всем Средиземноморье. Это одна из таких устойчивых статей доходов Крымского ханства, торговли невольниками. И вот теперь уже поляки не могут больше делать вид, что происходит какая-то действительно, так сказать, мелкая замятня на границе, потому что надо либо созывать посполитое рушение и давать серьезный бой, либо надо с ними разговаривать, с казаками. Возникает две партии. Партия мира, как мы бы сейчас сказали, ее возглавляет тот самый Адам Кисель, который... Он не был поклонником Хмельницкого, он не был, конечно же, сторонником отделения Украины, но это был человек здравомыслящий, который вообще дипломат в гораздо большей степени, чем военный, и он, видимо, исходил из того, что переговоры в любом случае лучше, чем немедленное продолжение военных действий, потянуть время, посмотреть на настроение Сейма, посмотреть на... позицию короля, потому что Владислав IV, как мы помним, с Хмельницким был в общем в отношениях и был скорее сторонником умиротворения казачьих областей до начала восстания, нежели каких-то жестких действий. Поэтому вот Кисель предлагает этот вариант. Но, естественно, находятся ястребы, и таким ястребом высокого, что называется, полета, да, был человек с очень громкой и хорошо нам всем известной фамилией Вишневецкий, это из тех же самых...
Он, по-моему, тоже православный.
Иеремия Вишневецкий, вы знаете, я не уверен. Вообще Вишневецкий православный.
Да,
и вот Адам Вишневецкий, тот самый, который нам подарил же Дмитрия I, он был, безусловно, православным. Вот Иеремия не уверен.
Но в любом случае, это на магната, чьи земли на Украине... Ну,
да,
вот в этой территории, да, и Кисель, и Вишневецкий.
Да, только размер земель не сопоставим.
Я напоминаю, Алексей Кузнецов, историк в программе «Не так». Мы продолжим сразу после новостей. Пришла сверкающая глазами Марина Старостина, а то у нее все всякие другие аварии, а теперь вот настоящая. Поехали. 14:35 в Москве, это программа «Не так». Мы с Алексеем Кузнецовым говорим о Богдане Хмельницком, но сначала я восхищусь вами, уважаемые слушатели, потому что на вопрос, чьи загородные владения находились в 19 веке там, где сегодня располагается больница Алексеева, масса народа ответила, что купца Канадчикова, ну, Канадчикова дача, да? Ну, а потом на Канадчиковой даче, где, к сожалению, навязчивый сервис, я и в бреду все вспоминал передачи, все заступался за Анджелу Дэвис, знаете, да? Даже победители, кто получает книгу Морозова, альбом «Портрет в русской гравюре 18 века» и книгу Юрия Трифонова «Старик», это Ричард, чей телефон заканчивается на 453, надеюсь, не Глостер, Олег 594, Владимир 016, Юля 118, Ирина 887, это три последние цифры телефона.
Нет, ребята, все не так, ребята!
А мы продолжаем говорить о Богдане Хмельницком, о двух партиях. Партия мира во главе с польским магнатом православным Адамом Киселем и партия ястребов во главе с Иеремием Вишневецким из православного рода. Но вот по нему самому я ничего найти тоже не могу.
Да, и дело в том, что Иеремий Вишневецкий был вообще уникальный в этом смысле человек, потому что, судя по всему, у него было чуть ли не самое большое личное поместье в Европе. 230 тысяч человек. Холопов проживало, его подданных фактически.
Сильно.
То есть это королевство в королевстве.
Сильно.
Это был человек невероятно жестокий, причем он и в подавлении, попытке подавить восстание Хмельницкого отметится как человек крайне жестокий, но он и до этого имел такую репутацию. Он еще во время Смоленской войны 1932-1934 года у русских приобрел прозвище «Поджигатель» за то, что сжигал деревни со всеми жителями, просто вот расчищая себе путь. Даже.
Круто.
Не в порядке отмщения за что-то. И у него было к казакам глубоко личное, потому что во время этой самой Смоленской войны они у него украли победу. Он осаждал, он командовал одним из направлений, он осаждал Путивль, то есть он не встречался с Богданом Хмельницким, тот был под Смоленском, а это южнее. И осада Путивля затянулась, казаки одной прекрасной ночью, ничего не сказав, просто взяли и ушли. И Вишневецкий не смог город взять, несмотря на все свои попытки, и вот с тех пор он считал, что у него украли победу. А надо сказать, что христианское всепрощение не входило в число его достоинства абсолютно. И вот та ярость, с которой он выступает за то, чтобы немедленно задавить это восстание, залить его кровью, она, конечно, не столько государственная, сколько его личное отношение. Тем более, что у него была собственная армия, у него было постоянно под ружьем вот в его владениях 6 тысяч человек, но у него был резерв, он без труда доводил это количество до 20 тысяч.
То есть, как все коронное войско?
Практически, да. И это были это не какие-то регулярные войска, это были прекрасно обученные люди. То есть, в общем, это такой у него была своя личная война в рамках этой войны. Но, к счастью для Хмельницкого, далеко не вся польская шляхта была настроена, и польские магнаты были достроены таким образом, и в результате, когда на него все-таки выдвигается Соединенное войско, вот это вот посполитое рушение, вот это вот ополчение, то его руководители, как и сами его, так сказать, солдаты, были людьми на редкость, вот неподходящими для этого дела. Хмельницкий, в общем, остроумно назвал руководителя этого ополчения Периную, Детиную и Латиную. Потому что один князь Заславский был с человеком изнеженным, вот он Перина. Конец Польский был юношей, поэтому Детина. А Остророк был человеком невероятно ученым, поэтому он Латина. И вот это войско в 40 тысяч человек. При этом 38 тысяч телег обоза. Угу. Огромное количество слуг и 5 тысяч девушек легкого поведения, вот все это воинство, стояло под Пилявцами и совершенно не собиралось, в общем, серьезно относиться к своим обязанностям, а занималось пирами, поединками, прочими увеселениями.
Ну, как положено.
Да, потому что дело в том, что 17 век, это, наверное, многое объясняет, угу. У польской шляхты наступает вот такое ощущение золотого века. Они ведь исторически-то прекрасные воины, там дисциплина никогда не была их сильной стороной, но они, по крайней мере, в мужестве им было не отказать. А вот сейчас какая-то вот такая, знаете, у меня такое ощущение, что вот римская история, только уложенная в одно столетие, вот эта вот изнеженность наступившая, да? То есть они в армии служить не отказываются, но совершенно не собираются там внутри
воевать,
да, они хотят вот пировать и праздновать. И в результате Хмельницкий выигрывает сражение под Пилявцами, занимает город Сбарыш, один из ключевых пунктов в этой местности. И его первая зима восстания, зима 48-49 года, это время, когда его имя у всех на устах, и к нему едут гонцы со всех сторон. И он пишет во все стороны, и вот как раз в это время и становится известен документ, документ, отправленный Алексею Михайловичу раньше, еще летом 1948 года, но этот документ потом будут обильно цитировать, в том числе и по сей день цитируют историки, каждый доказывая свое. Вот, например, его цитируют те, кто говорит, что Хмельницкий с самого начала был за союз с русским царем, потому что вроде бы прочтение дает такое толкование. Вот я приготовил цитатку, причем даже не на современном русском языке, я постараюсь исполнить на языке той эпохи, чтобы на языке оригинала. Вот что пишет Хмельницкий в июле 1948 года. «Зичели бихма соби самодержца господаря такого в своей земле, яко ваша царская вельможность православный христианский цар». Вот эта фраза очень интересно может быть истолкована. «В чем упивняем ваше царское величество, что если б была на то воля Божья, а по успех твой царский зараз, не бавячися на панство то и наступати, а мы за всем войском запорожским услужить вашей царской возможности готовимся, до которого смос наинижнейшими услугами своими яко наипильни се отдаему». И вот, вот это вот первая фраза насчет такого, нам бы такого царя, как ваш православный христианский царь. На мой взгляд, это верх казачьей дипломатии. Потому что эту фразу, когда понадобится, да, истолкуют так. Вот мы просились под ваше покровительство еще аж летом 1948 года, угу, а вы нас не принимали. На этом будут основаны казачьи обиды в адрес Москвы. Но если бы все повернулось так, что Хмельницкому надо было бы отказаться от этого, угу, он истолковывает это очень просто. Мы говорим только о том, что вот нам бы такого же правителя. То есть это не более чем вежливая формула, да, что вот мы бы хотели, чтобы и у нас был бы такой царь. Не такой, а так, такой, да, же. Да?
Такой же, да. Да,
то есть
не
это
этот,
очень,
а такой
очень,
же.
Очень аккуратная фраза.
Молодцы, ребята.
Молодцы, действительно, теперь? Хмельницкий все-таки ученый человек, и вокруг него есть ученые люди. И после вот этой, да, и переговоры одновременно ведутся, и тоже очень осторожны, и с крымским ханом, и с турецким султаном, и с поляками, потому что тот же Кисель, угу, приезжает к Хмельницкому в Переяслав, и там ведутся переговоры и с поляками тоже. Угу. И в результате именно этих переговоров в августе 49-го знаменитый Сборовский договор, это вершина успехов Хмельницкого, полная амнистия всем, кто принимал участие в восстании, реестр увеличивается до 40 тысяч, он никогда таким не был.
А почему?
Ну, дело в том, что в Польше без королевья умер Владислав. Угу. В перспективе избрания Яна Казимира польские магнаты совершенно не уверены в этом короле, и, как покажет дальнейшее развитие, mm-hmm, ситуации, правильно в нем не уверены. Это последний из королей шведской династии на польском престоле, династии Ваза. Человек, который очень долго ждал, пока умрет его единокровный брат Владислав, он от второго брака, да-да-да-да, Сигизмунда. И, в общем, то ли перегорел, то ли никогда особенно не был для этой, ну, так сказать, роли хорошо подготовлен. Ну, так или иначе, в общем, тоже такое вот некое смятение. Mm-hmm. И в результате, в общем, ведутся переговоры, и принято решение все-таки войска, скажем так, решение, ну, удовлетворить основные требования, mm-hmm, восставших, но при этом там содержится пункт, который был во всех прежних соглашениях с казачеством, что все, кто не вошли в реестр, обязаны вернуться в свое первобытное состояние. То есть опять фактически в крепостные. Кроме этого, гетман получает на свое содержание город Чигирин с округом, и Чигирин и будет ставкой, вот, mm-hmm, до того, как его разрушат, там через полтора десятилетия будет гетманской ставкой. Правительство обязывается польское на этих землях уничтожить унию и не чинить никакого препятствия православным.
То есть это реальный компромисс, подождите.
Да.
Это не победители, вот, которые победили там, да, с одной стороны, это реальный компромисс.
Это компромисс, и компромисс, который будет, в общем, видимо, достаточно дорого Хмельницкому стоить, потому что вот это низовое казачество этого компромисса не оценило.
Угу. И, чем были недовольны?
Они были недовольны тем, что реестр меньше, чем им хотелось бы. А самое главное вот этой вот фразой насчет того, что все, кто не вошел в реестр, возвращаются,
да, останутся, да,
в свое первобытное состояние. Хмельницкий, кстати, после подписания этого договора, он начнет мухлевать с реестром. И он включит в него на несколько тысяч, все-таки даже больше, чем эти 40, да, польское правительство. Но все равно все не войдут. Угу. Это примерно, ну, скажем так, не более половины желающих. Вот эти 40-43-44 тысячи. И именно низовое казачество будет говорить о том, что Хмельницкий соглашатель, что Хмельницкий не хочет идти до конца, что его целью является его личное положение, его личная власть, а не свобода Украины. И эти обвинения его теперь будут сопровождать остаток его жизни. И будут даже нарастать. И еще одно положение договора. С казачьих, с украинских земель изгоняются полностью две категории людей. Это иезуиты и это евреи. Ну, с иезуитами понятно, отцы иезуиты в это время в Европе уже много, где себе заработали соответствующую репутацию. А вот еврейские погромы, которые прокатились по областям восстания в 1948 году, они действительно, по свидетельству очевидца, ну, обычно цитируют еврейского хрониста Натана Ганновера, который сам бежал в последний момент, ему удалось бежать, погиб его отец во время этих погромов. И вот он оставил совершенно жуткие впечатления свои, в том числе как очевидца, то, что творили казаки с евреями.
А почему? Вот это вот вопрос-то почему? Поляки пусть сидят, да?
Да.
Угнетатели, оккупанты пусть сидят.
Я для начала процитирую Костомарова, человека, в общем, к Хмельницкому скорее благожелательно настроенного. Ну, Николай Иванович был все-таки украинским националистом в таком умеренном смысле этого слова, да? Вот он что пишет. «Но ничто так не тяготило и не оскорбляло русского народа, как власть иудеев. Паны, ленясь управлять имениями сами, отдавали их в аренду иудеям с полным правом панского господства над хлопами. И тут не было предела истязанием над рабочей силой и духовной жизнью хлопа». То есть, вот эта польская шляхта, которая не только воевать не очень хотела, но она и не хотела лично вникать в дела управления, да, так сказать, это все-таки очень хлопотное дело, оно просто фактически отдавало все на откуп управленцам-евреям. А те действительно, в общем, и об этом, кстати говоря, Натан Ганновер, сам еврей, тоже пишет в своей хронике, что действительно были унижения, были притеснения, и с этой точки зрения он не то чтобы встает, конечно, не встает на позицию казаков, но старается их глазами посмотреть на ситуацию, как человек добросовестный. И... Ну и кроме того, конечно, поскольку казачество своей вот этой вот важнейшей идентификационной чертой избрало еще раньше, мы об этом говорили, православную веру, то здесь еще есть и религиозный, конечно, аспект, да, они иноверцы, они поляки, все-таки католики, худо-бедно христиане, а это уж вот совсем не пойми что, да?
Чужие.
Чужие. При этом с крымцами, с магометанами, когда надо, мы замечательно договариваемся, да, никаких разногласий. Ну, есть, правда, свидетельство, что Хмельницкий, он был такой же антисемит, как и все казаки, тут вопросов нет никаких. Кстати, есть версия его еврейском происхождении, нас даже кто-то об этом спросил.
Да-да.
Абсолютно чистая лабуда, сравнительно недавняя, в начале 20 века ее сформулировали несколько польских историков, никто из серьезных людей ее никогда не разделял, да, потому что иначе получается, что Михаил Хмельницкий, тот самый, который погиб за Польшу, что он был крещенным евреем, никаких абсолютно нет оснований это утверждать, кроме имя Зиновий, которое у антисемитов ассоциируется с еврейским, хотя есть христианский святой Зиновий еще 4 века нашей эры, это вообще греческое имя. Но вот Зяма это их убеждает, да, он же Богдан Зиновий Хмельницкий.
Да.
И Хмельницкий сам не поощрял этих погромов и даже пытался их останавливать, хотя, видимо, не из человеколюбия, а потому, почему любой нормальный полководец оставляет, пытается остановить погромы и разгул насилия, потому что армия просто теряет свои боевые качества. Угу. Ну, тем не менее. И вот этот Сборовский договор, вот почти всего добились. Но после этого начинается спад. Гетману Хмельницкому, он как раз в Переславле принимает все атрибуты власти вот в ту зиму, и булаву, и его хоругвь с личное гетманское. Кисель ему привозит, собственно, так сказать, утверждение короля. И Хмельницкому очень хотелось, чтобы в войну с Польшей вступило московское государство. Он был очень огорчен тем, что Алексей Михайлович отказался вот на этот его призыв, вот тот, который я зачитал. Там в конце ведь призыв, что ежели ты, государь, будешь с той шляхтой воевать, то мы на твоей стороне. Да, вот условия. Угу. Когда к Хмельницкому на вершине его славы приезжает посол от московского царя разговаривать о границах,
потому что граница же появляется, да, у Запорожской области с Московским государством, надо обсудить вопросы. То Хмельницкий, как пишет, опять же, Костомаров, по своему обычаю сдержанный в трезвом виде и откровенный в пьяном, бывший тогда на веселе, произнес ему такие речи: «Что вы мне все про дубье и про пасеки толкуете? Вот я пойду и изломаю Москву и все московское государство. Да и тот, кто у вас на Москве сидит, от меня не отсидится. Зачем он не дал нам помощи на поляков ратными людьми?»
Это какой год?
Это 49-й год.
Угу.
Знал бы Хмельницкий, что впереди у него Берестечка, он бы, наверное, поостерегся.
Да.
Безусловно. И еще вот казаки, послы записали, что казаки им говорили, так сказать, в обычном общении: мы пойдем на вас с крымцами, будет у нас с вами, москали, большая война.
За это то, что... российские послы, это послы,
российским послам,
московские, московские,
да,
послы,
московским послам говорят вот такое, да, что вот за то, что на поляков помощи не было, будет, значит, большая война. Ну, а надо сказать, что для русского человека обещание прийти на него не просто, а с крымцами, да, которые уже...
Которые и так ходят.
И так ходят, да, и оставляют по себе еще, в общем, не, как говорится, не совсем выветрилась память о походе Гирея в 1571 году, когда Москва значительной своей частью сгорела. А после этого Хмельницкий начинает... После этого Сборовский договор нарушается, причем обеими партиями, обеими сторонами. Хмельницкий превышает реестр. В свою очередь поляки не пускают киевского митрополита в Сенат, хотя был такой пункт в договоре, и ничего не предпринимают для того, чтобы изничтожить унию на украинских землях. И Хмельницкий, чувствуя себя в силе, возобновляет военные действия, и дальше они пойдут плохо. И в 51 году в сражении под Берестечком, как у нас, вы помните, прекрасно в учебниках пишется, из-за измены крымцев, сражение проиграно, сам Хмельницкий... то ли взят в плен, то ли увезен крымцами, и в течение месяца будет как бы изолирован от всего от этого. Но там на самом деле была...
Увезен, спасен или взят в плен, да?
Да, и вообще не инсценировал ли он свое бегство, его, так сказать, противники. Непонятно. Такую версию выдвигают. Угу. Ну, там вроде бы получилась такая история. Уже в сражении на стороне крымцев и украинцев была возможность победить, но Хмельницкий вроде бы сам остановил битву, потому что не хотел, чтобы христианский король Ян Казимир попал в руки неверных. Потому что взять его должны были крымцы, они шли в авангарде. Мне, честно говоря, такое объяснение не кажется очень достоверным, потому что в разгар сражения эти люди о вере, ну, не очень вспоминали. То есть я допускаю, что Хмельницкий не хотел, чтобы Ян Казимир попал в плен, но, видимо, соображения были какие-то совершенно другие, да, вполне какой-нибудь реалполитик. Но так или иначе, вроде бы крымцы на это обиделись, что он теперь он лишил их победы, и вот таким образом его то ли увезли, то ли спасли, в общем, каким-то образом. Месяц его нет. За это время окончательное поражение, приходится подписывать гораздо худший Белоцерковский договор, хотя вот я хочу сказать, я везде слышу, что он для казаков страшный, но по сути, в общем, по сравнению со Сборовским договором, только две вещи. Реестр сокращается пополам до 20 тысяч, и евреям разрешается вернуться на территорию Украины, но не в казачьей области, а в имении поместья Шляхты.
Угу.
А в остальном, в общем, да, ну еще территория, да, конечно, это я зря не сказал, речь идет уже не о трех воеводствах, а по сути только об одном киевском воеводстве, вот там, так сказать, не должно быть коронных войск и так далее. А дальше очень интересный сюжет. Дальше, собственно, очередное обращение к Алексею Михайловичу.
Угу.
Который очень колеблется, очень ему, видимо, не хочется воевать с поляками, а это война.
Это
совершенно
война,
очевидно, да, вытекает из принятия под свою руку. Помнится Смоленск. Сам Алексей Михайлович еще все-таки, так сказать, не очень себя уверенно чувствует. Еще только-только патриархом стал Никон. Вот он, кстати, да, будет одним из 52-м году, он станет одним из главных проводников этой идеи, что надо брать, надо брать.
Но потому что он-то точно исходил из объединения православных, византийского,
конечно,
вот этого.
Конечно, да, соединение православных под одной рукой, конечно, его резоны абсолютно понятны. И вот в 1953 году, в октябре, Земский собор в Москве принимает решение, мотивируя это тем, что вот поляки нарушили обещание, поляки обещали царю условия Сборовского мира не нарушать, а вот теперь нарушили, поэтому мы, значит, наших единоверцев принимаем под свою высокую руку. И после этого, январь 1954 года, Переславская рада, знаменитое выступление Богдана Хмельницкого, где он сначала разворачивает, так сказать, всю палитру возможностей и говорит, что для того ныне собрали эту раду, явную всему народу, чтобы мы выбрали государя из четырех, которого вы хотите. Первый царь есть Турский, который многожды через послов своих призывал нас под свою область. Второй Крымский, третий король Польский, который будет, если сами похочем, нас в прежнюю ласку принять может. Четвертый есть православный великий России государь, царь и великий князь Алексей Михайлович. Вот уже на уровне титула, слышите, да? Так сказать, к чему склоняется. И дальше он четко объясняет, так сказать, избирать, за что им надо голосовать. Очень похоже, да, правда? Угу. Царь турский есть бусурман. Всем вам ведомо, как братья наши, православные христиане, греки, беду терпят, каких суть от безбожных утеснений. Крымский хан тоже бусурман, которому по нужде в дружбу принявший, а который нестерпимые беды приняли, да? И какое пленение, какое нещадное пролитие крови христианской от польских панов утеснений никому сказывать не надо быть, а православный христианский великий государь, царь восточный, есть с нами единого благочестия греческого закона, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а дальше решайте. Угу. Ну, и Рада, конечно, решила, что мы можем наблюдать на фреске в Киевской, на станции метро Киевской, да. Вот это, да, навеки с русским народом. Хотя Рада, конечно, не решала ничего насчет навеки. Угу. Это было решение политическое, и как потом показали дальнейшие события, сами казаки его понимали как союз. Может быть, наверное, не как равноправный, как союз старшего и младшего. И Хмельницкий пользовался в своих письмах термином «подданные», называя себя подданным русского царя. Но, тем не менее, вот и по разговору, и по всему он явно совершенно воспринимает себя как партнер.
Как партнер, не как подданный.
Как младший партнер. Младший, да. Партнер, а подданный, понятно, видимо, это, ну, дань дипломатическому этикету. Угу, русские, угу, цари очень внимательно к этому относились, да, начиная, угу, с Ивана Грозного, да, с Ивана Третьего, по сути. Угу. Ну, а дальше знаменитый сюжет 1956 года, когда начинается очень неудачная для Польши война, когда Швеция и Россия с двух сторон в нее вгрызаются, знаменитый потоп польский, о котором, да, вот Сенкевич так ярко писал в этой своей трилогии, да, и в результате польский король предлагает Алексею Михайловичу союз, и подписываются Виленские соглашения, причем Хмельницкий узнал, что идут переговоры между поляками и русскими, послал своих послов, а тех не пустили не только в шатер, где идут переговоры, а даже рядом, вот цитата. Когда посланники вернулись, они доложили гетману: царские послы нас в посольский шатер не пустили, словно псов в церковь Божию. Оляхи по совести сказывали, что он чинен мир на том, чтобы всей Украине быть по-прежнему во власти уляхов. Вот Хмельницкий нарывается, да, на последствия этого. Его при случае тоже легко могут предать. Ему осталось жить один год.
То есть, правильно ли я понимаю, что, в общем, когда Хмельницкий воевал, он воевал за независимость Украины.
Безусловно.
И правильно, что ныне на деньгах, да, современной Украины, они вполне в законе, что ли, располагаются фотографии.
Ну, я не украинский гражданин. Я
именно поэтому вы можете сказать с точки зрения истории.
Я могу сказать, что это понятно.
Это понятно.
Я
то
не
есть,
знаю, правильно ли
то
это
есть,
понятно.
Он не воевал за переход части земель Польши в, как часть земель, нет, России, нет, как обычно, нет, представляется. Нет. Нет.
Он со всеми консультировался, он искал наилучший вариант. В 1953-м показалось, что этот вариант наилучший.
И он рассчитывал, что у этих земель останется некая, что, автономия, самостоятельность.
Да, и причем очень обширная, он считал, будет автономия.
Я напоминаю, Алексей Кузнецов был в программе «Не так», и хочу вам сказать, что ровно через неделю мы поговорим о том человеке, который наследовал Хмельницкому, о котором мало что известно, во всяком случае, вам. Кто был следующим гетманом и что с ним потом случилось, это будет ровно через неделю в 14 часов в субботу.